Мы читаем труды Бааля Сулама, статья «Свобода воли», 423-я страница в трудах Бааля Сулама, подзаголовок «Следовать за большинством». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Итак, «Свобода воли», 423-я страница, подзаголовок «Следовать за большинством».
Почему он должен это выяснить? Ведь есть проблема. Есть ли свобода для личности? Если есть свобода для личности, то тогда этот заголовок, я тоже не понимаю, что значит следовать за большинством. Тогда я, в общем-то, отменяю свою личность. Если есть свобода, то в чем же я свободен, в чем не свободен? Скажите, хоть в чем-то, что в этом я могу сделать что-то, как-то себя реализовать. Ну, скажем, есть какая-то особая профессия, в которой я могу быть, и только я. И только в этой профессии я могу наполнить себя и быть, в общем-то, на высоте и выше всех, чтобы все захотели, а я смог бы служить, мог бы давать, мог бы получить от них и уважение, соответственно, хоть что-то. То есть есть у каждого, есть такой, как бы, гвоздик такой, его особое место в мире. А если так, то что значит следовать за большинством? Что я должен закрыть глаза и бежать туда, где есть большинство? Там побольше, там поменьше, туда, где побольше? Вот это большинство, кто это? Это же стадо. Как я побегу за ними? Кто такие большинство? Ведь написано, все же строено по пирамиде. Так большинство, это 90% пирамиды, это где? Кто это они? Сами-то ничего не знают. Ни чувства, ни ума, ни понимания, ни образования, ни связи с духовным, ни единства, ничего. По-видимому, он хочет сказать, но это то, что я вижу в соответствии с тем, как он продвигается. Что есть свобода у личности бежать за большинством. Ну, это... Какая логика во всем этом? Ну, скажем, если это так. Так кому же... На кого же я похож, если я так делаю? Так вот, как все эти большинство, которые собираются вместе, и каждый из них бежит за всеми, потому что их большинство, потому что их много. А с другой стороны, написано, среди своего народа я пребываю, то есть должно общее кли быть, соединенное в единстве, в поручительстве и так далее. Посмотрим. А и сюда, и сюда. В общем, пока что это большая проблема. Понятна постановка вопроса? Не очень-то, да, я вижу. Ну, давайте начнем читать, потом все это уточним.
Подзаголовок «Следовать за большинством». Сказано «Следовать за большинством». То есть всюду, где есть у нас разногласия между индивидуумом и большинством, мы обязаны принять решение по желанию большинства. Ведь очевидно, что у большинства есть право ограничивать свободу индивидуума.
Как это может быть? Большинство глупы, не понимают ничего. Представление большинства, именно потому что их представление низко, поэтому их много. Если бы их представление и знание было высоко, они бы... Нелегко бы это постигалось любым человеком. Чем вещи выше, тоньше, исключительнее, тем... то они, в общем-то, предназначены для малого количества людей. Поэтому пирамида так устроена. Не просто так она такова, но вот эта вот исключительность в постижении... Так и строит пирамиду в этом виде, в виде пирамиды. Поэтому, если мы говорим о большинстве, то их представление низко. Если мы говорим о личностях, их, в общем-то, представление высоко, особо. Так почему же, если здесь больше людей, так они что, больше, более справедливы, правы? А там именно, что их меньше, они особые, и именно потому, что их меньше. В общем-то, так они и выделились, собрались 10-20 по всему миру. Ну, сколько понимают, что происходит? И мы скажем, нет, они не правы. А вот эти миллиарды или несколько миллиардов, те правы. Как это такое может быть? И за ними я должен идти? Что тут происходит? Огромный вопрос. Мы говорим о реализации человека в его жизни. Так, то есть есть маленькое отверстие, через которое можно прийти в духовное, и тебе говорится, как осуществить твой выбор. И написали это мудрецы. То есть мудрецы, которые находятся в постижении духовного и говорят на основании законов, законов природы, высшей природы. Ну, давайте посмотрим дальше. Ну, пока что непонятно.
Но тогда возникает другой, еще более серьезный вопрос, поскольку, на первый взгляд, этот закон возвращает человечество назад, а не продвигает вперед.
То есть не в направлении Творца постижения цели, быть слитым с Ним в соответствии с совпадением по свойствам и тому подобное, но вернуться в самую нижнюю точку, когда мы еще начали с Большого Взрыва.
Ибо в то время, как большинство человечества не развито, а развиты всегда малочисленное меньшинство, то если мы будем принимать решения согласно желанию неразвитого и легкомысленного большинства, получится, что мнение и стремление мудрецов и развитых членов общества, которых всегда меньшинство, не будет услышано и принято в расчет. И таким образом мы обрекаем человечество на регресс, поскольку не оно сможет продвинуться даже на, поскольку оно не сможет продвинуться даже на один шажок. Однако в статье «Мир» в главе «Необходимость осторожного отношения к законам природы» разъясняется, что поскольку высшим управлением назначено нам жить в обществе, то мы обязаны выполнять все законы, касающиеся существования общества. А если мы хоть в чем-то проявим легкомыслие, то природа отомстит нам и взыщет с нас независимо от того, понимаем мы смысл законов или нет. И очевидно, что нет у нас никакого иного способа жить в обществе, кроме как по закону следования за большинством, который регламентирует нам любой спор и любой порок в обществе таким образом, что этот закон является единственным инструментом, дающим обществу право на существование. И потому он считается одним из естественных законов управления, и мы обязаны принять на себя его исполнение и сохранять со всей осторожностью, совершенно не принимая в расчет наше понимание. И он подобен остальным законам природы и управления Творца, которые даны нам свыше. Как уже разъяснялось в статье «Суть науки Каббала», вся действительность, наблюдаемая в природе в этом мире, является следствием того, что все проистекает и определяется законами и правилами, действующими в высших духовных мирах. И вместе с тем надо понять также, что указания Каббалы — ничто иное, как законы и правила, установленные в высших мирах, которые являются корнями законов природы в этом нашем мире. И потому всегда законы Каббалы соответствуют законам природы в этом мире, как две капли воды. Таким образом, мы доказали, что закон следовать за большинством — это закон высшего управления и природы.
Понятно? Не особо я вижу. Я постараюсь объяснить это по-другому. В какой части творения гарантированно присутствует рука Высшего? Ну, на неживом. Это понятно? Есть там что-то, что против? Нет. Есть там желание, которое пробуждается самостоятельно, даже как хотя бы на растительном уровне. На растительном уровне есть уже свое развитие. В животном еще больше собственное развитие. Поэтому растительное — это растительное, а животное — это уже они движутся. В этом разница. А человеческий уровень — это вообще уже нарушает вообще высшее управление. Говорит Творцу: ну-ка подвинься, я хочу быть как ты. Это понятно? Это называется «победили меня мои сыновья», все вот это. То есть, где мы видим, что Творец присутствует своей властью в нижней части пирамиды, в основании, где там ни чувства, ни мысли, и все там такие, вот уже живут и все. И их жизнь — это не живой уровень. Поэтому, если мы хотим увидеть в нашем мире, где реализуется, там, где мы должны реализовать всю нашу исключительность, именно в том, что мы обслуживаем неживой уровень. Не то, что мы себя отменяем, аннулируем, и становимся и в разумах, и чувствах, как они, но идти за ними, следовать за ними. Следовать за ними — это значит, что ты должен в соответствии с правилами, которые имеют место на неживом уровне, принести свое и служить им там. Ну, надо найти еще слова. Но только поймите, откуда исходит этот принцип, что из всех частей творения неживой уровень, простые люди, ну, как написано, голос народа, голос Творца. Есть такое? Да, голос массы, глаз Творца. Глаз народа, голос Творца. Да. Но, понимаете, не с точки зрения цели творения, когда не понимают, что они как стадо, но именно в этом стаде это должно осуществиться, и все остальные части, которые выше стада, то есть растительный, животный и человеческий уровень, должны служить неживому. Все из праха и в прах вернется. Как раз вот так. Мы эти вещи еще потом разберем. Но постепенно надо привыкнуть ко всему этому образу мышления. 10 сферот прямого света, 10 сферот отраженного света. Когда они восполняют друг друга, получается так. То есть все исходит от растительного уровня, и человек должен в себе раскрыть или весь пардес, или дацмах, то есть обратную последовательность. И снова. Наше развитие не соответствует неживому уровню, имеется в виду всему человечеству, 99%, это будет неправильное развитие. Это называются исключительные личности, которые ради будущего, грядущего развиваются, все эти выскочки на протяжении всей истории. Но мы только для того, чтобы служить неживому уровню. Да, Влад.
То есть это значит, что мы должны давать людям каждую секунду, что есть в их желаниях?
Нет, нет, совсем нет. Я должен нести им то, что хорошо им. Ты в качестве врача подходишь к больному, ну, больше понятно, когда это маленький ребенок, который не понимает ничего, а ты подходишь к нему. Ну, сегодня вы такие, в общем-то, сладкие лекарства разработали. Это все обман. Но ведь каждое лекарство, оно горькое. Сладкого лекарства не бывает вообще в природе. Нет такого. Но все это в капсулах, в оболочках. Лекарство само по себе — это яд, это понятно. В основе это, да, змея, змеи. но ты должен дать ему то, что хорошо ему со своего уровня, с твоего уровня. А иначе ты тоже становишься на неживой уровень. Творец сотворил неживое, растительное, животное и человеческий уровень. Это то, что есть в действительности. И все вот эти три высокие части выше неживого в итоге должны обслуживать неживой уровень. А на неживом вся масса. Но посмотри, сколько во всей Вселенной у тебя неживого уровня по сравнению с растительным на земном шаре, и еще животного и людей. Это просто ничтожно мало. Ты что, можешь увидеть земной шар во всей Вселенной, среди всех этих звезд? Как это вообще? Это просто это бесконечно малое. Но именно как раз это вот соотношение количества и качества. Но по качеству человечества и человека, постигающего, каббалиста, он равен всему остальному, всему тому, что под ним. Поэтому нам надо это понять. И опуститься, это значит служить им. Служить? К чему? Для того, чтобы привести всю систему в единой связи к источнику. И тогда не будет разницы вот в этой интегральной форме, вот в этом кругу, сфере, не будет разницы между неживым, растительным, животным и человеком. Все будут включены друг в друга, и все вернется к одному желанию. И это и называется «Он и имя Его едины». И, как еще сказано, и наступит день, когда...
Скажем, есть такой пример. Самое великое открытие в медицине — это были прививки в прошлом веке.
А пока вы это не поняли, пока не согласились с этим?
Пока люди согласились, что это так. Все время было сопротивление в человечестве. То есть мы не будем прививать своих детей, мы не будем прививать взрослых, потому что это плохо. То есть то, что уже было доказано, было такое сопротивление в человечестве все время.
Я тебе скажу почему. Потому что раньше вообще не верили в прививки, в лекарства, а сегодня не верят врачам, людям. Потому что вы испортили себя. Вы продались за деньги, вместо того, чтобы обслужить здоровье людей. Вы обратили медицину в бизнес. И все лекарства, которые вы производите, 90% из них, 80% из них, только для того, чтобы заработать. Ну, весь мир, конечно, так, но вот в этой профессии, ну, что тут поделаешь? Именно сегодня человек, для кого жизнь, ну, обычному человеку, жизнь, самое главное, то, что у него есть. Он не может эту жизнь предоставить врачу, потому что врач думает не о его здоровье, а о деньгах. Что вы сделали и делаете? Нет большего сегодня бизнеса, чем медицина. Сколько там обращается? Поэтому что ты хочешь сегодня? Есть сопротивление, непонимание, есть вообще еще черная медицина, есть, не знаю, что угодно, альтернативные. Вы это сделали? Это порча среди всех остальной порчи. Но как может быть, что человек получает обслуживание в соответствии с тем, сколько есть у него денег, и есть протекция? Как такое может быть относительно тела? В телах-то мы все равны. Вы это поставили друг... Насколько? Ага, чем у него больше? Хорошо, сейчас ты к нему подходишь, ага, и смотришь на него. Сколько он может заплатить? А деньги есть. Да, тебе нужна особая медицина, ты начинаешь из него выжимать. Да, доить его. Извини, но это не ты, хорошо. Ты-то работаешь в больничной кассе, в поликлинике, все ясно с тобой. Но на самом-то деле это так. Ну так что же вы хотите? Надо видеть всю действительность. Поэтому есть альтернативная медицина, и она тоже такая же. Да вообще все такое. Будем надеяться на исправление. А уже порчи достаточно, а у тебя что?
Я часто сталкиваюсь с таким явлением, когда говорят, что окружение определяет для нас все.
Секундочку, влияние среды? Нет, влияние окружения. Я не должен быть среди большинства и находиться под их влиянием. Я должен просто видеть, что В них я должен реализовать цель творения. Они для меня — это тот самый больной. Я должен позаботиться о них. Следовать за ними я должен, потому что я должен следовать как за маленьким ребенком, взять все, чего им не хватает, все их потребности и постараться наполнить их. Или, может быть, правильнее научить их, как наполнять, или вместе с ними это делать. И это все то, что в итоге. Таково отношение. Это значит, будете вы царством Куаним и святым народом. Тебе не надо опускаться до уровня простых людей, иначе не будет исправления мира. Поэтому есть герой в качестве и герой в количестве. Но эти герои в качестве могут быть где-то там наверху, на их Олимпе, и все. Они должны спуститься к народу, и именно там должны реализовать то, что у них есть. Об этом говорится. Ну, посмотрим еще.
Претензия в том, что, скажем, окружение на меня влияет, определяет мои ценности, но я могу пока что избрать, следовать за ними или нет, воспитывать моих детей так или иначе.
Не-не, я не понимаю, о чем ты говоришь. Есть мнение, которое присутствует только в отдельных личностях. И есть материал, который надо упорядочить, и он находится среди людей. И правильное это соединение приводит к исправлению. Что у тебя, Рами?
Мы видим очень часто, наблюдаем в природе, что человек приносит вред. Скажем, решает, что какое-то животное лишнее, истребляет его.
Будем надеяться, что ты умен и умеешь, в общем-то, включиться, вмешаться в эти массы и понять их природу. Говорится не о нас, а говорится о людях, постигших, людях великих, у кого есть и знания, и опыт, опыт на себе. Они ведь тоже живут на неживом растительном животном уровне. Прошли внутренние изменения, они умеют увидеть и могут отменить себя, и у них есть любовь, поэтому они подходят к людям таким образом и могут ими заниматься. Понятно, это будут делать во благо народа, а не во благо себя, потому что они уже в этой природе находятся.
Эти мудрецы, у которых мы хотим учиться, когда они проявляют заботу по отношению к миру, хотят продвинуть мир к хорошему состоянию,
да.
Что в сущности в этой заботе? Они хотят произвести изменения?
Они хотят воспитывать молодого человека в соответствии с его свойствами, по его свойствам, на его путях, но воспитывать. Постепенно, постепенно продвигать не страданиями. Почему страданиями? Но учебой, разъяснением. Я скажу, почему это хорошо для людей. Привлекаем свет, и главную работу это делают те мудрецы. А те, кто получают хороший результат, это народ, люди. Это как Гальгальтинам и Ахаб. Простой народ, конечно же, страдает. Но не от того, что из-за мудрецов. Просто плохо им, недостаточно работы, еды и здоровья. Есть кризис семьи, кризис в отношениях с детьми и так далее. Мудрецы привлекают свет, возвращающий к источнику, и тем, что учат людей. Не кабале, нет. В вещах про обычных. Те науки, которые мы сейчас развиваем. То есть вот этот комплект, который мы сейчас создаем, это передается людям и, в общем-то, налаживает там среди народа, и каждый получает то, что получает. Люди получают, народ получает нефеш рох, а нешама хая и эхида, конечно же, остаются у мудрецов высоких келим. Это из-за обратной зависимости святов и келим. Это вот как говорит, как он делит там на 2000 лет, 2000 лет и 2000 лет. Мы в последние 2000 лет привлекаем свет. Но где этот свет, который мы привлекаем? А тебе говорят, ты привлекаешь свет ехида. Ну, какой, дай хотя бы нефиш. Ну, хоть что-то дай. Тебе говорят, нет, все света там, наверху, у Раби Шимона. Он удостоился. Ну, хоть что-то, ну, хоть часть-то мне положена. Это обратная зависимость святов и келим. народ получит свет, наполнение в точности в соответствии с его келим. А что он хочет? Хорошую еду, хороших детей, дом, семья, пенсию, здоровье, занятия, тепло, хорошую квартиру. Все. Что он хочет? Хорошее путешествие, пикник, выходные. То, что хочет простой народ. Ну, понятно, что безопасности. Вот. Потому что нет других желаний. Что ты будешь делать? И это тоже нужно. И поэтому из всего вот этого общего, вот этой большой массы, они начнут присоединяться к тем мудрецам, и постепенно будет взаимное проникновение. Но тоже пассивным образом. С их стороны. Это все сработает. Надо понять, что никто тут не отменяет себя перед другим. Отменяет служа, но не тем, не в своей личности, индивидуальности. Я не буду сейчас на том уровне, как и весь народ. Это как взрослые относительно детей. И именно как раз потому, что ты большой, ты можешь снизойти к нему и вытянуть его на ступень чуть выше их уровня, еще на один уровень, еще на один уровень, потому что ты находишься там. И так ты его пробуждаешь. Что?
Но мы должны остерегаться, не причинить им вреда. Есть такое ощущение, что если ты дашь им такую еду, которая им не подходит...
Этого я не вижу на матери, которая могла бы повредить ребенку. Ты же не можешь поставить рядом с каждой матерью полицейского. Нет ведь такого в мире, правильно? Мама остается с маленьким ребенком дома. Не, ну, конечно, это не сегодня. Сегодня есть такие извращения, что просто даже страшно слышать. Но в природе матери, в том, что она заботится о ребенке. Что значит она заботится? Она проникает с его желанием, включает в себя. Как она может ему навредить, если она все время думает о том, чем он будет наслаждаться? Какой кашкой, какая температура? Побольше водички, поменьше. Подогреть, остудить. Все время. Так о чем ты говоришь? Какой вред? Если я служу его желанию. У Гальгальта и Найм нет желаний. Они принимают желания Ахапа и с ними производят всю работу. Я не понимаю тебя, но...
К матери это знание приходит из природы. У нас, в нашей природе, у нас нет опыта.
Да кто говорит о тебе? Ты вообще относишься к нижему уровню. Ты вообще простой народ. Ты что, мудрец? Ты, Гальгальт и Найм, находишься в отдающих келим, в любви к ним? Если ты будешь в любви к ним, у тебя вопроса не будет, что ты можешь им навредить. Потому что любовь обязывает тебя сделать то, что хорошо ему. Это признак любви. А иначе я люблю себя. Я люблю или его, или себя. Одно из двух. Любовь к ближнему называется, что я выхожу в той же самой мере, выхожу из любви к себе. И тогда все, что есть во мне, я предоставляю, служа ему. А для себя только необходимое, насущное, только чтобы служить ему. Как это? Как это можно ему навредить? Ну, у тебя просто туман в голове сегодня. Да, Гилат?
Я хочу спросить о соотношении между количеством и качеством. Дайте, пожалуйста, пример. Мы решили перед уроком, мы здесь и несколько людей, которые учатся во всем мире. Мы хотим учиться для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Есть еще 7 миллиардов человек, каждый думает о себе. Не важно, чем они занимаются сейчас, в данный момент, но... Это человечество в мире проходит сейчас какой-то определенный процесс, как результат этого. Ведь это мир сил, мыслей. Какое отношение между одним и другим? Если сейчас, скажем, было бы в два раза больше людей, было бы другое соотношение. Если бы мы сейчас приложили больше усилия, это бы изменилось. Какое соотношение между количеством и качеством, когда говорится о большинстве, о массах?
Вот этого я не понимаю. Я не услышал. У меня просто есть еще. Я выясняю еще кое-какие вещи, параллельно с тем, что мы сейчас изучаем. Поэтому я нехорошо не услышал.
Я спрошу иначе. Когда-то в 1962 году был эксперимент, который назывался «Обезьяна века». Обезьяны сделали какое-то действие, и без всякой связи на другом острове обезьяны повторили это движение. И мы начинаем, и мы видим, что когда массы начинают думать о чем-то, другие массы людей начинают думать о том же. Мы решили перед уроком, что мы учимся для того, чтобы заботиться о мире. И вместе с этим есть 7 миллиардов человек, которые не решили еще об этом.
Почему они еще не решили? Почему воздействие от нас, от больших и сильных, не влияет?
Может, и влияет, я не знаю, но какое соотношение тут?
Нет, это влияет просто таким образом, что они пока еще не осознают, потому что у них нет того еще уровня потребности. Но это те решимот, в которых нет точки в сердце.
А если бы мы в двойном количестве сейчас сделали, это повлияло больше?
Нет, нет, они не могут принять наши желания и наши потребности, не могут. Но то, что они получат и примут постепенно, тем, что мы связаны вместе, ощущение, понимание, какое-то вообще ощущение, что у нас что-то есть. Да, они о чем-то говорят, что-то у них есть. А получат какое-то вообще, ну, я не знаю, начнут ценить как-то это, возникнет какое-то отношение. Но не понимание, не понимать. Принадлежность, скажем, вот так может быть. Как маленького относительно взрослого, как слабый относительно сильного. Но не больше. Ну нет килим, но ты не можешь, как у маленького ребенка. У него нет килим, как у взрослого. Но он знает в силу своего общего желания и отсутствия безопасности, наполнения, в желании, что он должен быть и должен быть причастным к взрослому.
То есть здесь нет критической массы. В тот момент, когда нам удастся достичь количества и качества, вдруг будет такое кардинальное изменение в мире.
Да, но не тем, что весь мир поднимется до твоего уровня, потому что ступени лестницы не меняются.
Ну, они должны, может быть, начнут больше ценить, но
постепенно начнут сближаться. И это вопрос распространения. Мы думаем, что мы распространяем, чтобы они стали умнее. Они не станут умнее. Они не станут умнее. Наше распространение не в этом. Настоящее распространение в том, что мы раздаем материал. И с помощью материала у них есть связь с нами. Какая? Только тем, что придет к ним свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, изменит их сердца и направит их чуть-чуть на нас. Не более того. Приблизить их сердце. Ум? Най, они не поймут ничего. Но мы должны... Но что мы должны им писать? То, что вы хотите, мы знаем, как это достать. В этом все наше распространение, не более того. И тогда они приближаются. Вначале это вообще даже не звучит для них ничего, но постепенно, от безвыходности, потому что у них нет ни там, ни там. И также мы все равно даем им свет, и тогда, как бы во внутреннем ощущении, каким-то внутреннем запахе, есть, ага, есть здесь что-то, стоит вообще солидаризоваться с ними, быть причастными.
Это в нашем отношении к ним, а в отношении мира что-то изменится? Приоритеты?
Да, они услышат. И приоритеты с момента, когда они все больше становятся сопричастны нам, свет начинает перетекать. Ведь ничего не меняется за счет интеллекта, мы же видим. Все это вопрос воздействия света на чувства, на желания. И тогда они изменятся. Дай свету, ну как это сказать, просочиться внутрь. Это то, что мы делаем в распространении. Дай ему работать. Поэтому там, где есть столкновения, там, где есть протесты, там, где есть еще какие-то события, приди туда, раздай материал, сделай что-то. Потому что там имеется в виду, что есть какое-то ощущение нехватки. Неважно, анархисты, коммунисты, террористы, неважно кто там. Если ты можешь раздать, раздавай. Это место желания. И постепенно эти желания, которые потом обнаруживают желание, неважно какое, в них есть больше способности привлечь света. Тоже и привлечь. Хотя он и не знает, куда и что, но для тебя он как... Ну, скажем, как пользователь.
Да.
Как 99% воспримут связь с нами? Как они получат ее?
За счет распространения внешнего и внутреннего.
Это я понимаю, что мы им даем материалы, но как же они связаны с нами?
Связаны с нами? Связаны, все связаны друг с другом. Все человечество связано. Мы находимся в связи. Мы находимся в тесной связи, как в мире бесконечности. И мы находимся в связи осознанно, в понимании того, что эта связь разрушительная вокруг земного шара. Мы должны наладить настоящую, истинную связь того, что мы постигаем, с тем, что мы не постигаем. Обе эти формы мы должны сейчас объединить. Поднять этот мир на уровень духовного мира. Это все.
Мы соединяемся между собой и начинаем ощущать эту связь, ее качество.
Когда мы объединяемся между собой, даже вот на первичном уровне, мы раскрываем первое духовное состояние, это значит, что мы раскрываем связь между собой. Форма связи между нами называется Творцом. Это Юд-Кей, Вав-Кей с наполнением взаимной отдачи. Называется Творцом. Святым именем. Связь между нами выражает Творца. Ты это понимаешь или нет? Да, Ханох.
Есть некое такое напряжение, я стараюсь все время отыскать в нем равновесие. С одной стороны, как я понимаю, это цель всей этой нашей организации, всего, что мы здесь делаем, выйти наружу, а распространять. Если я смотрю на вас, все, что вы делаете, это распространение.
Ну, конечно же. Потому что как иначе может быть реализация? Как я могу приблизиться к Творцу, если я не распространяю? Как это может быть? Где я реализую? Смотри, как он говорит. Единственный выбор, единственное действие, единственное место действия выражения свободы воли — это последовать за большинством.
С другой стороны, для того, чтобы распространять как следует, мы должны больше соединиться между нами, и для этого нужно создать какую-то честь отряда, полка. И вместо того, чтобы приблизить нас к людям, это отдаляет нас от людей.
Надо и то, и другое. Ну что ж поделать?
Как я могу это разрешить, эти противоречия?
Одно из-за другого. Как я буду учиться сейчас 20 лет изучать медицину для того, чтобы потом служить людям? Всюду это так. Ты должен быть также и вершиной, и также вот этой особой вершиной, будучи, и польза от тебя тогда и велика. Поэтому я и говорю, внутри мы должны быть как бы внутренне объединены, а это наружу. И все это одно кли, только два разных направления. Потому что это, чтобы объединиться и найти внутри нас вот эту матрицу Творца. А наружу, для того, чтобы реализовать себя по-настоящему. Нет у нас реализации внутри себя. Все раскрытие, что мы получаем, именно потому, что мы работаем с ними. Переводим им все. Когда становятся большими, отец и мать, когда у них рождается ребенок. А до этого они не папа и мама. А до этого это не отец и не мать, это зон. Что это за уровень зон? Нет у них ничего. Вак с трудом существует. Что значит получить свет хохма? Ты должен подняться до уровня высших абаваима. Ты должен быть на их уровне, а иначе не будет у тебя света хохма. Свет хохма — это знание, осознание, понимание, это все. Что такое абаваима, папа и мама? Почему они называются абаваима? Они ведь находятся в состоянии вак. У них нет ничего. Но когда они называются по-настоящему абаваима, когда они находятся в контакте с зон и начинают давать зон, тогда есть в них свет хохма. Тогда они пробуждаются, получают свет от бесконечности и так далее. Учись на этом. Мы не можем ничего постичь, если мы не будем связаны с людьми. Кроме того, мы же находимся в таком состоянии. Никто отсюда не пришел для того, чтобы развиваться, как какая-то там вершина, будучи где-то там в пещере. Все мы находимся... Смотри, что они нам пишут. Мы находимся в новом периоде. Смотри, что он пишет. Что только в массах это реализуется. Поэтому есть противоречие. Всегда так. Это внутри. Внутри мы все вместе в одну группу, а это наружу. Ну, что тут поделаешь? Да.
Мы сейчас много говорим о подготовках и о вот этом новом желании группы, что мы хотим выйти. Мы снова говорим о каких-то действиях в пустыне провести. Вот в этом аспекте, как сохранить связь, как это направить наружу, куда мы должны стремиться в наших намерениях?
Если относительно пустыни, мы должны объединиться здесь, мы должны там сплотиться и быть только мы для того, чтобы подняться на более высокий уровень и служить людям. Так это должно быть.
Чем я служу людям в этом?
Тем, что ты потом сможешь позаботиться о них и присоединить их к себе, и взять все их потребности к себе, и наполнить все их потребности. И этим все мы становимся единым организмом. И тогда в конечном счете и в них раскроется высший свет, и то, что это приходит от Творца, и у них будет раскрытие. У них будет раскрытие, как в едином парцуфе.
А для этого я должен искать все время его хисторон, не просить, чтобы он вдруг понял.
Нет, ты не можешь просить у него, чтобы он понял. Я прошу у человека, чтобы он был умнее, чем он есть. Этого не может быть. Ты должен над этим работать. Ты должен его дополнять. Он идет своим путем. Да. Да, Хай.
Рав. Может быть, для того, чтобы ответить Гиладу на вопрос и Ханоху, сегодня вечером есть лекция в Иерусалиме о группе, которые прибыли из Индонезии. Они нашли нас в интернете и приезжают в Иерусалим, чтобы послушать лекцию.
Целая лекция?
Да, человек 40. Это лишь показывает, насколько это странно, что мы вдруг соединяемся в пустыне, и нас находят люди на сайте из всего мира.
Индонезия — это особая страна.
Там мусульмане.
Да, они крайние, у них даже нет же дипломатической связи с Израилем. Давайте посмотрим, что есть в интернете.
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, в Северной Америке готовится к майскому конгрессу, должно ли исходить это решение из заботы о нас или нет?
Это похоже на то, что я получил сейчас письмо от Сета Брайтмана. Я очень его уважаю, и его песни, я их очень люблю, его песни. Но я не знаю, как ответить. Он ведь тоже спрашивает, сделает ли конгресс только, то есть для внутреннего собрания, то есть собрать всех вместе тех, кто уже годами на пути. Даже пусть будут новички. Или сделать его как можно более открытым. Или посередине. То есть дать возможность вечером прийти внешней публике, а в остальной части дня не давать. А я даже не знаю, что ответить. Я не знаю, что ответить. Я хочу обратиться к ним и сказать. В первую очередь, давайте забудем обо всех бедах и проблемах, которые есть между нами. Давайте поднимемся раз и навсегда над всеми вот этими вещами. Давайте будем видеть все эти трения как место, чтобы подняться. Все эти беды, которые должны не затянуть нас все больше, я не знаю, в какую-то драку между нами, но обязать нас подняться на более высокий уровень. Это первое. Второе. Я спрашиваю, то, что касается характера Конгресса, стоит ли вообще его делать или нет? Это же совсем не обязательно. Можно и не делать. Это все зависит от желания. На самом ли деле есть желание к этому? К нашему конгрессу было желание. Было желание настолько, что это потянуло еще 1000 людей внутрь. Есть ли у них это? Могут ли они развить желание настолько, что им необходим он для того, чтобы продвигаться, чтобы это произошло? А иначе это будет ни им не хорошо, ни всем остальным внешним группам относительно них. Это первое. Второе. Сделать для людей внешних. Они могут привлечь внешних людей. Я не знаю, в какой сейчас состоянии находится система их распространения. Там есть много людей, которые противятся распространению. Есть те, кто за. Насколько могут, не могут. То, о чем мы вообще говорим? И если там люди, которых можно привлечь, или просто привлечь на какую-то одну мою лекцию, для того, чтобы меня почтить тем, что передо мной будет много людей, мне этого не надо. Я не люблю видеть перед собой вообще никого. Это у меня нет к этому ничего. Пусть это не делают для меня. Показать, что они могут набрать какие-то большие количества, нет необходимости. Мы ведь понимаем ситуацию и знаем, и нечего тут играть. Поэтому я даже не знаю, что им сказать. Они должны поговорить очень серьезно, нужно ли нам его делать или нет, и в каком состоянии они находятся в распространении. Конечно же, что если есть люди, которые хотят приехать или захотят приехать, то, конечно, мы должны открыть им дверь, без сомнения. Но это не ослабит наших сил. Но если нет таких людей, то и, может быть, я не знаю, какую-то одну публичную лекцию дать, и этим, чтобы они там занялись. Это возможно. Я также очень хочу, если можно, встретиться с какими-то там людьми, которые находятся на акциях протеста. Просто почувствовать людей. Ну, со сколькими людьми из них, представителями. Я сам с этим разберусь. Ну, это все. Это то, что я хочу сказать. Но внутреннее объединение не отменяет распространение. И наоборот, это должно работать вместе. Как мы дышим, как сердце работает внутрь, наружу, так и мы должны быть. Невозможно без этого. Нет без этого движения, нет без этого жизни. Это как мы не можем жить, если мы не рожаем и не обслуживаем потом этих малышей, пока они не растут, и потом они это делают. Таков порядок. И это исходит из четырех стадий прямого связи. Связь бины и малхут. Один раз бина, малхут, подъемы, спуски. В этом жизнь. Ну, будем надеяться на хорошее сегодня вечером.
Сегодня у нас особый курс. Стать человеком. Курс нового понимания. В 7 часов вечера. Курс в рамках приключения под названием «Каббала». Это будет происходить в Петах-Тикве, будет транслироваться в прямом эфире на всех каналах. Меня уволили из посыльного пиццы, из посыльного овощей.
Я не могу купить квартиру. Ага, развалины за полмиллиона. Неплохо.
Она меня бросила. Спустилась с лестницы. Но я принял это. Я как мужчина все это воспринял. Как же в этом мире можно жить, скажи мне.
Ну что,
в чем дело? Ты не слышал о законах нового мира? Жаль. Я тебя записываю на курс.
Курс?
Ты хочешь изучить закон нового мира? Приглашаем вас на курс о роли человека в изменяющемся мире. Вторник в 7 часов вечера на КАП-ТВ. כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך חוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך מוצא מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות, למלא את כל הגחמות. כך ברא אותנו הטבע, עם כל הרצונות והתכונות. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות. את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך מוצא מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללו 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 והופך את הנסתר